Добрый вечер, и в этот раз все в порядке. Тогда у нас были серьезные накладки, потому что тонким слоем намазанной по планете Земля мы не смогли сконнектиться все вовремя. Часть тех, кто в этом техпроцессе задействован, они находятся очень далеко от меня. Теперь практически все бразды в моих руках, то есть если что, я сам могу нажать на все кнопочки и решить огромное количество вопросов. Я когда-то был, кстати, в армии связистом, и именно поэтому я ничего не понимал в связи. Ну, потихонечку научился. Кота четверг – это поиск. И самые главные участники для прогрессивного части человечества, для тех, кто знает, что самое главное – это котики. Вот ради этого котика цапать за животик. Это вот так вот и выглядит. Еще раз, более внимательно. Вот видно, да, что только буквально минуту назад случилось то, ради чего все. А именно поели, то есть покормили. А до этого понятно, что голодали. Животики были практически опавшие. Еще раз, вот такой ракурс. Есть некоторая застигнутость врасплох. Камера сейчас трясется, потому что вторая физиономия трется об нее. Поэтому, с одной стороны, ну, вот она вот прямо вот трется. Вот. Котопоиск – это четверг. Кто-то из них Тофик, кто-то Ашот. Тофик Ашот. Посмотри в камеру. Нет, ну с какой бы стати это? И вот так пригибается, как будто его те, что палками били. У меня какая-то удивительная совершенно разница. То, что в мониторе я вижу, у меня открыта трансляция, и там вопросы не совпадают с теми вопросами, которые в телефоне. Я вот этого пока понять не могу. Причем и там много вопросов, они все вроде как, ну, все же от вас, откуда они еще могут взяться? Но почему? Если трансляция идет через телефон и дублируется в Ютубе, то в Ютубе ни одного совпадения. Может быть, есть какая-то система запаздывания, тут специально сначала появляется в телефоне. Я не понимаю пока это. Так, Владислав Крестьянов. Как вы думаете, имел ли шанс на развитие автомобиль, работающий на эфире, который разрабатывал когда-то Никола Тесла? Не на эфире. То есть эфир – это такая жидкость, которая применяется в медицине и в физике. Ну, в физике мы с вами пользовались. Эфир – очень летучее вещество. Эфир в нашей автомобильной жизни в былые времена впрыскивался в карбюраторы. Когда машина не заводилась, мы заводили ее на эфире, потому что если там, например, где-то в магистрали проблема или что-то по какой-то причине, там бензонасос не успевает прокачать, но нужно в камеру сгорания что-нибудь. То есть пока там из бака бензин у «Жигулей», например, дойдет до карбюратора. Поэтому мы снимали сверху, снимали крышку воздушного фильтра. Иногда можно было саму всю эту коробку с фильтром снять. Впрыскивали туда эфир, и на эфире она заводилась. И в этот момент происходило чудо, в том числе зарабатывала магистраль, начинала срабатывать, подавать топливо. Не об этом эфире речь. У Николы Тесла был электромобиль, который энергию брал вот из того, что вы назвали эфиром. То есть он ехал и энергию брал из ниоткуда. И энергия вокруг нас есть. Вопрос в том, какая технология позволяет эту энергию аккумулировать. Мы не имеем этой технологии. У нас совершенно другой подход. Мы энергию вырабатываем. То есть мы ее создаем и копим. Как мы в бак заливаем бензин, так же мы в аккумулятор закачиваем электричество, выработанное при помощи других физических процессов. Никола Тесла как раз тем и олицетворил собой прогресс, создав эку-невидаль, поскольку он совершенно точно знал, как именно добыть то, что находится вокруг нас. Вот точно такую же проблему сейчас пытается решить человечество с водородом. Водород нужно выработать. О том, что водород не нужно вырабатывать, водород нужно уметь собирать. Об этом знают очень немногие. Водорода достаточно в природе. Водород выделяется вокруг, водород нужно просто научиться собирать в ладошку. То есть улавливать, если надо, запирать в банку, ждать, пока превратится в жидкость. Никола Тесла эту технологию людям не отдал. То, что мы условно называем метеоритом тунгусским, это была как раз попытка передать энергию на расстояние, не по проводам. Вот это даже электричество, ведь оно на самом деле не очень наглядно, потому что такое электричество? Это то, что где-то там, ну, в виде лампочки это конечный результат, в проводах, особенно когда нагрелись, это промежуточный результат, но саму электроэнергию как таковую в руку взять нельзя. А Никола Тесла смог, он смог ее взять в руку. И он смог эту энергию взять, пустить через континент. У него задача была из континента Европа, то есть из той части, которая называется Европа, континента Евразия, отправить в Америку, либо на очень дальнее расстояние. Почему на месте падения Тунгусского метеорита, где все было выжжено и порушено, не нашли ни одного обломка и не было воронки? Что там так грохнуло, что содрогнулась земля и погибла часть тайги, не оставив ни одного осколка и никаких других видимых элементов физического присутствия чего-то постороннего? Ну, метеорит прилетел, он куда делся? Он весь сгорел? Почему не произошло в точке контакта ничего, кроме возгорания? Потому что не было никакого метеорита. Это была как раз передача не по проводам энергии на расстояние. Той самой энергии, которая в электромобиле Николы Теслы была бы принята на борт для производства работы электромотора, когда раз и поехал, при том, что ее не нужно было возить с собой в ящике с батарейками. И Никола Тесла уничтожил абсолютно все эти свои наработки, потому что сказал, что, к сожалению, человечество до этого не доросло. Человечество сделает из этого оружие. Это было как раз на пороге войны. Эксперименты Николы Теслы по передаче энергии, по аккумулированию энергии и по электромобилю, работающему на этой из ниоткуда взявшейся энергии, они все предвоенные. Никола Тесла, видя, что происходит вокруг, сказал: рано. Рано. Он был абсолютно прав, потому что точно из этого получилось бы оружие, и совершенно конкретно никто бы никуда не поехал. Ну, может быть, через какое-то время армейская техника бы поехала. Владимир Малюк стал кошатником на 2 недели. Ой, как хорошо. Пока родные в отпуск поехали, ответственное это дело кошка. Привет вашим. Они уже покушали. Как выглядит покушавший привет? Вот так он выглядит. Вот. Валяются две такие вот специальные игрушки. Книжки спят, одеяло и подушки. А котики. А у меня какая-то... Что-то здесь происходит у меня. Я не знаю, что происходит, потому что у меня трансляция не запустилась. Но по всему видно, что она так или иначе идет. Но у меня она не в мониторе не отражается, только в телефоне. То есть какая-то разница между тем, что происходит в телефоне. У телефона жизнь насыщеннее, чем у моего компьютера. Леонид Шарихин. Расскажите про эволюцию удобств в автомобиле. Радио, проигрыватель, холодильник. Были какие-нибудь особенные, которые устанавливали производители? Самое парадоксальное то, что мы с вами не застали, но в качестве музейного экспоната можно посмотреть в Мелузе или в обширных музеях с коллекцией, где все и обо всем. Это умывальники в автомобилях. Эта мода, она только в Германии была. Весь остальной мир на нее посмотрел с изумлением. И часть трофейных немецких машин, которые достались солдату-освободителю Красной Армии и после 1945 года появились в России, они содержали эту фантастическую опцию в крыле. А помните, какие крылья были в автомобиле? Это же было такое отдельное произведение искусства. И в крыле люк, кран и раковина. И можно было не тряпочкой ручки протереть, а можно было полноценно взять мыло и вымыть руки, кран, раковина, и даже не оставив никаких следов. Все остальное, да, началось с того, что первая дама, кстати, придумала на рубеже веков 19-20 дворник, нужно было стеклоочиститель, потому что все-таки нужно было, когда уже появилось стекло, что-то такое, ну, это же женская как раз тема, протирать зеркало, протирать стекло, протирать посуду, и дворник тоже появился благодаря женщине. Ну, Чарльз Кеттеринг придумал стартер. Это сейчас мы считаем, что он не имеет никакого отношения к комфорту, увеселениям, и стартер – это естественная неотъемлемая часть. Нет, во времена, когда вручную заводили, когда брали ручку и говорили, казалось совершенно естественным дрыгать эту ручку. И после того, как у Генри Лиланда убило друга, потому что он получил в висок вот этой ручкой, он завел машину, двигатель сделал оборот и ударил его по голове, друг погиб. Как раз Чарльз Кеттеринг по заказу Генри Лиланда сделал для автомобиля Cadillac электрический стартер. И это стало сейчас для нас естественным, а тогда из категории увеселения. То есть зачем? Все нормальные люди выходят, ручку дрыг и поехал. Это вот что за пижонство такое? Вы еще скажите вам, отопитель в салон. Кстати, «Москвич» 400, который Opel Olympia Opel-кадет 38-39 года, пришедший, 36-й, 37-й, 38-й, это модельный ряд расширялся. Вот то, что у нас называется «Москвич», то, что у немцев было «Опелем», то, что мы по репарациям забрали к себе и превратили в московский завод ЗЛК и выпускали под видом «Москвича». У немцев он имел печку. И это был отопитель, он был круглой формы, он располагался в ногах впереди у пассажира. Не очень удобно, но вообще-то эта машина была с печкой. В Советский Союз она пришла без печки, и в ней, как в телеге, ехали зимой, там специальным мешочком со льдом, солью протирали заледеневшее стекло лобовое. И, так, бывалые водители, они всегда рекомендовали мешочек с солью для того, чтобы изнутри как-то вот эту запотелость убрать. И это тоже к разговору о том, какие элементы увеселения и комфорта придумало человечество. Самое смешное, конечно, это было, когда захотелось музыки, потому что одно дело, когда ты, например, командир, и ты в дальний поход отправляешься, у тебя карета, там повозка и целый полковой оркестр, поэтому едешь ты под музыку, и барышня с тобой увеселение ради, взятая в дальний поход, тоже едет под музыку. А когда простым людям захотелось музыки, вот тут нужно было что-то придумать. И радиоприемник в автомобиль тоже поставили немцы до войны. Самое интересное началось с проигрывателя, потому что когда, кстати, в фильме «Разиня» есть во французской комедии этот элемент, где в Европе, это 50-е годы, начало 60-х, ездит автомобиль американский, и у него на пластинке «Миньон» музыка и проигрыватель прямо в салоне. И водитель, вот это же ужасная совершенно система, машина трясется, и игла, естественно, соскакивает с пластинки, ну, потому что она не может ехать, вот, не может воспроизводить музыку, когда все вокруг пляшет. Нужно было придумать специальную систему удержания, причем чтобы она не распилила до отставания саму пластинку виниловую или, например, из пластика. Помните, на ребрах, музыка на ребрах, стиляги 60-х годов, старшее поколение как раз на эту тему оставило огромный культурный слой. Что за пластинки были не на виниле, а на ребрах, на той самой целлулоидной основе, которая шла для съемки рентгеновских кабинетов. Она была целлулоидная, и вот на них научились делать то, что воспроизводило музыку. То есть пластинки были целлулоидные. В автомобиль все это инсталлировалось очень плохо. И вот когда придумали ставить туда магнитофон, восьмидорожечный, трек 8, эта система была прорывной, Panasonic очень неплохо отработал ее, и это была квадратная кассета, она была, в отличие от компакт-кассеты, практически, ну, она именно квадратная, она в полтора раза больше была. И у нее лента была, лента Мёбиус вечная, у нее не было от и до, она по восьми дорожкам крутила нон-стопом. Это такая особенность, вот я упал, это была особенность катушек, которые позволяли постоянно, включив единожды плей, не останавливаться больше никогда, пока не задымится. И они совпали по времени использования вместе с компакт-кассетами, которые, по-моему, в 72-м году придумала компания Philips. И вот то, что для нас кассета априори, тогда это называлось компакт-кассета, был особый вид кассет, и фирма Philips наградила планету Земля этим гениальным изобретением, потому что без компакт-кассет, конечно, нам было очень тяжело, бобинные магнитофоны в автомобиль никак не влазили. И система Track 8, она была при советской власти в 70-е годы, в том числе в комиссионке на Баррикадной. Это удивительная комиссионка, куда в позднее время брежневское приходили смотреть на шар 3 семерки стоимостью 2200. Это московская цена, потому что, например, в Владивостоке эта же штуковина, шар 3 семерки, стоила 3200. И московские фарцовщики покупали на беговой, на Баррикадной. Из Баррикадной ехали во Владивосток, продавали, и 1000 навара позволяла вернуться, купить еще раз. Бизнес был. И вот когда там впервые появилась панасониковская система, автомобильный магнитофон, который можно было установить в специальное отверстие, потому что он был стандартизирован, все-таки даже при советской власти, уж если затевали радиоприемник, то это была стандартизация международная. Все-таки Советский Союз на экспорт учитывал перспективу, что дилер возьмет и установит свою какую-нибудь хорошую шарманку, и под нее импортный клиент будет счастлив за рулем советского автомобиля. Поэтому к нашим машинам это подходило, но можно было, конечно, установить там под панелью, под приборной. Места хватало, цена была фантастическая, она стоила дороже квартиры. Автомобиль-то стоил дорого, но люди, которые приходили и своими глазами видели, они перед тем, как потерять сознание в обмороке, пытались посчитать количество нулей. Потому что в Советском Союзе ничто не стоило 10 тысяч рублей. Квартира кооперативная, одна комната начиналась с 2 тысяч. Это уже после реформы. И это когда 10 копеек такси, 2 копейки позвонить, 5 копеек метро, и тут вы приходите, и вы видите импортную вещь, магнитофон заграничный стоимостью 10 тысяч рублей, и они покупались. На машину, которая стоила, ну, «Волга» тогда, 21-я, у нее была цена 5, у 24-ки 9 тысяч рублей. И представьте себе, например, у вас «Волга» за 9 тысяч рублей, с магнитофоном за 10 тысяч рублей. У советского человека это не укладывалось в голове. Ну, так же, как и шарф 3 семерки за 2200 по цене запорожца. То есть, так или иначе, вот у тебя автомобиль, это автомобиль, и магнитофон, двухкассетник, шарф 3 семерки за 2200. С кондиционером, с печкой все было, конечно, интереснее и проще. Кондиционер появился в Америке, ну, там же, где коробка-автомат, тоже, как, кстати, элемент увеселения. Самое смешное было, когда додумались до массажных кресел. И подогрев сидений, конечно, тоже была гениальная опция. Пришла, ну и АБС, кстати, тоже не само собой разумелось, когда Мерседес ее в 76-м году предъявил миру, все ахнули и сказали, невероятно, и что с этим делать, как этим пользоваться. Печка, кондиционер, автомат, вот подогрев сидений, пожалуй, это было потрясающе. Хотя для нас потрясающим были и подогрев зеркал наружных. Удивительно. Сейчас это в порядке вещей. Когда я на свою девятку поставил купленную на рынке спираль и слева и справа два зеркала с подогревом, ну, это же было счастье. Круче этого только было лобовое стекло с подогревом. Впервые лобовое стекло с подогревом я в виде спиралей нашел на Land Rover 3 серии, то, что позже стал называться Defender'ом, Land Rover 3 серии 72 года. У него лобовое стекло было с подогревом. Поверить в это было невозможно. Страшно было тоже невероятно, потому что лобовое стекло практически без наклона. Любой камень сразу бил его насмерть. И как можно было его поменять? Ну, если у тебя в советской действительности вдруг Land Rover, иномарка, то ты, в принципе, уже обречен, потому что у тебя нету ни одной лампочки, ни одного сальника, ни одного болта. То есть ничего на эту машину нет, и ездишь на свой страх и риск до тех пор, пока, ну, вот ездишь и ездишь, ездишь и ездишь. Самые лучшие коты в мире – дворовые, особенно рыжие. Дворы оснащены котами всех систем, видов и любого дизайна. Но, собственно, несчастные, бедные, ужасные, страшные, лысые коты тоже пошли вот с этих помоек. Такая мутация – бедные котики. Просто парень. Сергей, давайте по-честному, вы никогда бы не купили себе Genesis. И нет ни одного человека, кто понимает в автомобилях и ездит на корейском хламе. Те, кто понимает в автомобилях, выбирают немца. Ну, просто парень, вы же очень давно здесь уже у нас. Вы очень давно в курсе, в теме, в разговорах. Вы знаете отношения, знаете нюансы, знаете, как оно было бы на самом деле. Немца ни в коем случае. Особенно там Mercedes, BMW. Нет. Когда регулярно мне в руки просились Mercedes и BMW, ну, вот Volkswagen, у меня была Jetta, у меня была пятерка BMW, недолго, но когда Сасан Шпикуленко пригнал мне, вах, какой Мерседес. Нет, ну, ни в коем случае. Категорически нет. Даже не уговаривайте. Мерседес вообще вызывает у меня отторжение. А Genesis 90-го купил бы прямо сейчас. Ну, тем более, что я на нем ездил. Еду я-то как-то по шоссе 240 км в час на Genesis. И на 90-м. И, во-первых, у него под педалью еще есть. Во-вторых, шумоизоляция и плавность хода такие, что если не посмотреть на стрелку спидометра, не поверишь в 240. Ну, по ощущениям, 80, наверное. Только как-то очень быстро 130-е зилы мелькают. Такое ощущение, что они заднюю передачу включили и куда-то едут. Genesis'а легкового, 70-го, купил бы тоже с огромным удовольствием, полноприводного. Тот, который со Стингером на одной платформе. Но 90-го, конечно же, купил бы, причем эта машина для езды справа-сзади, я бы ехал, конечно, слева-спереди. Ну, я на нем достаточно много ездил, я на всех Genesis покатался. Это как раз вот та машина, которая лучше немцев, потому что немцы корейцев научили, И корейцы, оттолкнувшись от них, ушли в отрыв. Тем более дженезисы, которых Альберт Бирман, бывший руководитель М-спорт, который BMW Motorsport, учит держаться за асфальт, они в серьезном отрыве от немцев. Немцы догоняющие, не зря же у них под откос улетает автомобильная промышленность у нас на глазах, и обломки Volkswagen как раз с обрыва сыпятся. Семагл. Видимо, это такое название. Катан, точку я что-то привет из замечательного Байкала. Сергей, спасибо за его творчество. Богатырского здоровья. Здоровья, удачи нам всем. Замечательный Байкал. На Байкал я первый раз приехал в году, наверное, в 78-м. То есть достаточно давно. Погода была байкальская, привыкнуть к этому было тяжело. Купаться было невозможно. На дворе было лето, очень хотелось шубу. Байкал – это не место того отдыха, который мы с вами подразумеваем в качестве курортного присутствия на пляже. Байкал – это созерцательная природа. Байкал – это территория шаманизма, духов и порталов в потусторонний мир. В Москве на улице очень тяжело в потусторонний мир отправиться. По крайней мере, калитку туда можно не найти. А на Байкале нужно просто аккуратненько выключить все свои городские привычки, переключиться на местную волну созерцания и откроется. Байкал – это космическое место. Вот Алтай – космическое место, Сахалин – космическое место, Байкал – весь абсолютно космическое место. И даже когда те, кто не был на Байкале, например, пользовались железной дорогой и ехали куда-нибудь там в Иркутск, условно говоря, из Красноярска, или там из Перми, или из Москвы, когда после станции, в районе станции Слюдянка поезд идет 2 часа по берегу Байкала, это волшебно. Вроде ты не на Байкале, но вот целых 2 часа из окна перед тобой прямо по кромке воды проложены рельсы, Транссиб. Александр II, император, распорядился. И вот тут перед тобой Байкал. И я, когда ехал первый раз, со мной ехал американец. Во дворе был 70... Это не 78-й год, когда я уже прям непосредственно ходил по Байкалу и ручки мочил. Это был, наверное, 75-й год. И рядом ехал американец. Американец, он, во-первых, все дни простоял у окна, и он говорит, невозможно объяснить людям, насколько огромная Россия. Ты едешь 5-е сутки, и лес за окном не заканчивается. И потом из этого леса мы выезжаем на Байкал. Вот 2 часа идет поезд по берегу Байкала, вот 2 часа он в полном изумлении смотрел на это. Это просто озеро, просто в России, просто вот такая удивительная часть. Вы как раз ее назвали словом «замечательное», да? Так и есть. Когда кот залез под одеяло, слово «пододеяльник» чудесным образом превращается в «котодеяльник». Это Роман Рид пишет. Да-да-да. Мы с вами как раз ведь знаем, что наука каталогия, она очень мобильна в своих терминах. Вот не так давно, несколько эфиров тому назад, у нас появился термин «облепиха». Это когда тебя со всех сторон котики облепили. Это как раз облепиха. А вот тут пододеяльник, котодеяльник, конечно. А еще есть подкотейник. Подкотейник бывает разный, бывает удобный, бывает неудобный. Подкотейниками становится порой много неудобного. На наш взгляд. Потому что котики, они же как вода, они же принимают совершенно любую форму. Я пытаюсь вот все-таки разгадать эту двойственность вопросов-ответов. Почему в телефоне одно, в компьютере другое? Пока не получается. Я просто сейчас попробую прочитать вопросы здесь. А тут такая дырочка маленькая. Вот по буквам. Телеграмма такая. Точка, точка, тире, точка, точка, тире. Здравствуйте, котики. В этот раз не будет вопросов про старые интересные машины. Увлекаетесь ли вы коллекционированием масштабных моделей? У нас это семейное. Мой папа в прошлом веке, в 60-е годы, то есть очень много лет тому назад, больше 50, начал коллекционировать. Папа никогда не водил машину, папа в эстетике предпочитал вот эту визуализацию, и у нас дома было очень много макетов самолетов. Папа у меня летать тоже не умел. Я у него спросил, папа, почему самолет? Он говорит, ну это красиво. И он увлекся очень серьезно увлекся коллекционированием машинок в масштабе 1 к 43, это коллекционный масштаб 1 к 43, коллекционных масштабов 1,78, 1,43 и 1,18. Все остальное нет. Все остальное это игрушки. Бурага, например, это полностью игрушки, коллекция не имеет никакого отношения, хотя иногда хорошо делают. И вот папа в масштабе 1 к 43 собрал уникальную совершенно коллекцию. Это машины 60-х, 70-х, 80-х. Они сейчас на рынке имеют наверняка какую-то сумасшедшую цену. И у папы Астон Мартин Джеймса Бонда, тот самый с кнопочками, с стреляющим, вылетающим каким-то там стрелком, который пистолет навел на Джеймса Бонда. И в 73-м году в Москве проходила выставка Mercedes-Benz. Приурочена она была к открытию официального офиса в Москве. На проспекте Вернадского был открыт официальный офис, официальное представительство Mercedes. То есть в разгар холодной войны, когда Запад враг, Mercedes, представитель Запада, открыл офис. И на этой выставке были сувениры, и папе, представитель компании Mercedes-Benz, подарил изготовление по высшему разряду фирмы Шуко в масштабе 1 к 43, 116-го Мерседеса, золотисто-зеленоватого цвета, и С-111, тоже компания Шуко. Шуко – это один из лидеров на тот момент. Прекрасная деталировка, очень хорошее качество. Это заложило основу коллекции. Ну и да, потом в общем, с коллекцией коллекционировал. Не то чтобы я по фанатизму соответствовал уровню своего папы, тем более, что потом все-таки открылись возможности, мир стал проще, ближе и доступнее, но я перешел на настоящие автомобили, и папа тоже застал мой период автомобилизации и очень радовался за меня, когда вот, значит, когда сын приезжает к тебе на машине. Для родителей это всегда очень важный момент. Виктор, присоединяюсь ко всем отзывам. Вопрос, если он уместен, это я так вот по словам вычитываю. Почему одна из картин на заднем плане со временем меняет свои показания? Она, возможно, просто из-за ракурса, потому что картины все те же самые, ни одной новой, ни одной старой. На протяжении всех лет, сколько вы меня здесь, в этом интерьере видите, сколько я живу в этой квартире, они одни и те же. Но то как-то свет иначе упадет. Их никто не трогает, никто не перевешивает. Раз в неделю я их протираю обязательно. Ну, такое правило, раз в неделю у меня генеральная уборка. Вообще признак чистоты, вот у меня с пола можно есть. У меня с пола можно есть в квартире, у меня с пола можно есть в машине. Все должно быть чистое, вымытое, без пылинки, без соринки. Картины я тоже обязательно протираю. Ну и я еще к тому же вот кресло, точку, телефон как-то выставляю по-разному. Тем более я там на котов отвлекаюсь. Поэтому кажется, что картина, ну, какая-то другая. Отвлекся на кота. А кот на нас не считает нужным отвлечься. Какая стабильность! Коты на радость нам даны, в том числе для того, чтобы это... А где второй? Второй недалеко. Чтобы вот эта стабильность, когда бац, и кот, и по четвергам кот. Элемент беспокойства, ну, потому что вот... По-моему, нашим поведением, тут я вас беру как раз соучастники, недовольны. Моим поведением не очень довольны, ну и вашим заодно, потакающим и поощряющим. Вот так смотреть на нас, или вообще даже не смотреть на нас, вот так вот не смотреть на нас, это великолепно. Вот он как раз добряк, он всегда очень рад, когда его... мызгует, в отличие от его родственника, который терпеть не может, и он вообще не понимает, как кота гладить. Ну что, я кот, я не для того, чтобы меня гладить, я для того, чтобы мне потакать. Еще одна попытка в щель увидеть сообщение РК. Что было бы, если бы Сберу удалось купить Opel в свое время? Ничего не было бы, ничего из того, что мы с вами ожидали бы, потому что покупка завода под ключ – это «Жигули». Мы покупали тогда, в 66-м году, очень прогрессивную конструкцию. «Фиат» тогда был фаворитом на планете Земля, Фиат сколько стран оснастил автомобильной промышленностью? Даже у корейцев Kia купила себе 124-го Фиата. 124-й Фиат его делали там, в 7 или 8 разных странах, которые были, в общем, не очень приспособлены к автопрому. С Фиатом вместе под ключ пришла вся остальная автомобильная промышленность. Но это точка замерзания. В чем главная ошибка была советской власти? Советская власть, она из этого как раз и состояла. Купили завод без следующих шагов, без прогресса. То есть взяли и на точке замерзания, на уровне 66-го года, по технологии приобрели модель. Дальше, после того, как прошло 10 лет, в 70-м запустили, машина уже устарела, была тем не менее еще модной, а в 76-м, 77-м нужно было двигаться дальше. Нужно было отказываться от этой платформы, нужно было покупать следующую модель, нужно было выстраивать с итальянцами отношения по патентному сопровождению, и нужно было покупать еще всю остальную автомобильную промышленность не разово, по производству одной и той же детали, а везде с гибкими технологиями. Потому что следующая модель требует следующих комплектующих, следующих деталей, следующих запчастей. А Советский Союз этого не сделал. Советский Союз купил завод резинотехнических изделий, Балаковский РТИ, купил завод аккумуляторов Подольский, купил бор стекло, Подольские краски, Победа рабочих, и дальше не двигался. То есть «Жигули», они навсегда были обречены остаться вчерашним днем. А весь мир двигался дальше. И все остальные компании сняли модель, поставили следующую в производство. Но, значит, нужно было покупать заново весь завод, оборудование и всю подсборку всех остальных по производству комплектующих предприятий, которые выстраивались в кластер. Советский Союз этого не сделал. И не сделает никогда. И если бы купили «Опеля», произошло бы то же самое. То есть купили бы на тот момент «Вектру» или «Инсигнию» даже, завод по производству «Инсигнии», завод по производству «Астры», и «Антара» бы туда могла попасть. И на этом точка замерзания. И дальше все. То есть заканчивается короткий век, производственный цикл максимум 10-летней «Инсигнии», должна быть «Инсигния-2». У немцев она бы появилась в том или ином виде, а в России нет. И делали бы «Инсигнию-1», 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 «Фиат-124», 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 после того, как его делали 35 лет, потом завод просто, в конце концов, уже умирая, отказался и перешел на следующую модель, и, тем не менее, все еще допиливал и доделывал машину образца 66-го года в 80-е и в 90-е, даже перекинув в 2000-й год вот эту эстафету. Советский Союз не умеет, не дано ни людям, ни экономической схеме, по которой живет страна. Никогда, никакой гибкой технологии. Только, ну вот Форд, например, он пришел с фокусом первого поколения, потом перешел на Форд фокус второго поколения, потом здравствуй, третье поколение. Вот это нормальная совершенно работа. Или как, например, Автотор сделал, когда купил у корейцев право на производство первого Спортаджа. Вот он сделал первого Спортаджа, во всем мире первый Спортадж рамный, заднеприводный, закончился, и тогда Автотор заявил в Калининграде, что мы единственные на планете Земля, кто делаем эту супермашину, посмотрите, если кому нужно, купите, а никому не нужно. Мир-то ушел вперед, Спортадж 2 пошел, Спортадж 1 старый, вот этот архаичный, причем там была перспективная модель с длинной задницей, с большим багажником, потому что у Спортаджа у него была одна версия короткая, потом ему в той же базе сделали с удлиненным задним свесом, тем самым увеличив грузопассажирские возможности. Вот Россия в этот момент радовалась, сказала, мы единственные, у кого это есть, а никому это не надо, вчерашний день, потому что. И с Опелем был бы точно такой же тупик. Очень прогнозируемый, чисто совковый подход, когда вот мы хапнули, сказали, а у нас теперь смотрите, что есть. И мы на этой точке замерзания остаемся навсегда. Мир уходит вперед и говорит, а что-то наши не берут. Ну, надо, значит, выкручивать руки, потому что пусть берут. Так, Дмитро. 7 июля 25 года Польша начала проверки на границах с Германией и Литвой. Начало развала ЕС, теперь каждый сам за себя. Устав ЕС подразумевает пограничный контроль по воле любого участника. Утром просыпается любая страна и говорит, а что-то мне надоело, шляются через мои огороды. Ну-ка быстренько, танки, шлагбаумы и полицию. Германия закрылась от Польши. Ну, в прошлом году я в Германию ехал, и уже она была закрыта. Это не выглядит так же, как железный занавес при советской власти, когда просто нельзя. Это означает, что широкий автобан, ты едешь, летишь практически всю Польшу. Польша построила очень хорошие дороги, сквозняков, чтобы можно было пролететь. Вот только в Варшаве ты более-менее погибаешь в пробках на обходной, а дальше ты опять наступил на педаль и улетел в горизонт на хорошей скорости. Широкая, классная дорога, очень грамотное инженерное сооружение. Нормальный немецкий автобан, который характерен уже для всей Европы, для Польши в частности. Подлетаешь к границе, и пять полос превращаются в одно. Вместо того, чтобы идти прямо, тебе нужно куда-то там в какую-то щель, и в этой щели машины пропускают по одному, никого не досматривают. Там стоит наряд полиции, три человека, там была девчонка, два парня, потом куда-то они вообще ушли, а мы все вот просто мимо ехали, и никто ничего не проверяет. Но это был как раз вариант вот того самого контроля и ограничения. Сейчас на границе Литвы и Польши, в прошлом году тоже, когда ехал, обратил внимание, строили специальные капониры, рыли доты и выстраивали что-то. Потому что раньше граница между Литвой и Польшей была обозначена табличкой «Внимание, вы в Польше», там, «Внимание, вы в Литве». А потом начали строить КПП. КПП построили, и вот теперь Польша им охота пользуется, из серии «Литва, стой, раз, два». Швеция закрыла периметр года два тому назад. То есть с какой стороны в Швецию не пытаешься въехать, там везде ограничения. И ЕС умерла как структура, разумная и целесообразная, еще до того, как Великобритания оттуда вышла. Но ЕС несостоятельна полностью, и элементом этой несостоятельности является нынешняя попытка что-то такое на границе как-то учудить. Чтобы что? Чтобы афганцев не пускать? Так они у вас и так пролезут. Чтобы наркотики не торговать? Так они и так приезжают к вам в страну. Вот вы зачем сделали? Это как раз вы видите в этом развал, я вижу продолжение развала. То есть я с вами согласен, но единственное, что точкой отсчета я беру не сейчас вот эту визуально однозначно понятную картину, когда весь мир стой, раз-два, я тебя к себе не пускаю. Это началось раньше, но вот как нет никакого НАТО, нет никакого ООН, нет никакого ЕС, ну, есть письменные столы с начальниками, но все это по КПД равно нулю. Ну, хотя нет, у ООН довольно высокий КПД по антисемитизму. То есть, если тебе нужно как-то пожалеть палестинских детей и сказать, что евреи очень плохие, то вот он для этого подходит, больше ни для чего. ЕС, да, ЕС еще не все, что можно учудило. ЕС в ближайшее время еще многократно и на грабли наступит, и собой себе хвост прищемит. Так, давайте, ага, вот. Такое ощущение, что вот эти, вот просто уже два сообщения, которые у меня здесь в чате есть, я никак не пойму, что именно, но надеюсь, что все в порядке, просто у меня какая-то есть техническая проблема, которую, хотя вот я прямо быстренько пишу в свою собственную техподдержку о том, что на компьютере нет трансляции, а вот она есть только в телефоне. Ну, сейчас посмотрим. Я забыл, что я не один, что в чистом поле один не воин. У меня как раз есть замечательные люди, которые помогают организовывать в том числе эфиры. Так. Это было. Майовец. Привет, Сергей. Хвостатые. Привет. Действительно существуют капсулы времени, старые автомобили практически без пробега, как будто только что с конвейера, или это ловкий обман продавцов? Конечно, они существуют. Во все времена огромное количество людей, особенно пожилых, имеют такую скопидомистую манеру хранить и не пользоваться. И когда мы видим автомобиль, не верится. С другой стороны, вы просто забыли атмосферу, в которой жили советские люди, потому что покупалось все единожды на всю оставшуюся жизнь. Машину покупали один раз в жизни. Человек, который покупал два раза в жизни машину, воспринимался как... Ну, во-первых, вызвал зависть, во-вторых, изгой. Ты что, себе два раза машину купил? Это практически как многоженец. Ты что, два раза женился? Ну, ты даешь. Мы тут с одним колупаемся, а у тебя уже два раза. Сменить холодильник на следующую модель холодильника. Холодильник? То есть купил ЗИС и пользуешься им, если пользуешься. И когда вы, например, по сусекам выскребаете имущество умерших родственников, там дедушка умер, осталась квартира захламленная, в которой все старое, там, точка остановки прогресса, какой-нибудь там 70-80-й год, висит старый календарь, который уже 30 лет, которым никто не пользуется, книги стоят непонятные нынешнему поколению и неценные абсолютно. И там где-нибудь в кладовке будет лежать там Три электрических чайника. Ну вот подарили, а он не пользовался. Ну, в силу разных обстоятельств. Но их было три. Там, пять утюгов. Три костюма, которые ну, один раз надевал, и все. И не надевал больше. И с автомобилями то же самое. Это даже более характерно и более ожидаемо. В Америке вот таких капсул времени практически нет. Там есть машины, которые выбросили на помойку. Другое дело, что они не сгнили, они вросли в землю. И потом приходят какие-то доброходы и с Ютубом за плечами пытаются это все на глазах у зрителя завести, реанимировать, накачать колеса и дальше либо просто поехать, либо поехать на реставрацию. Но вот оно по железу более-менее неплохое, сохранившееся, хотя не капсула времени. Первозданного вида нет, и след простыл. В России, когда купил машину и поставил ее, купил же потому, что имущество, а не потому, что будешь пользоваться. Автомобиль – степень свободы. Для очень многих людей свобода не нужна. Мы сейчас ведь все вместе хлебаем нынешний совок возрождения его 2.0, потому что людям не нужна свобода. И перестройка была не под флагом свободы. Свобода была опцией. В перестройку хотелось есть, хотелось одеваться, хотелось немножечко поездить по миру. Основа перестройки, основа кончины советского строя была не в том, что людям хотелось прочитать умные книги, узнать правду о своей стране. Кому-то хотелось. Мне это было жизненно важно. А остальным нужна была колбаса, джинсы, жевательная резинка, японский телевизор. Ну и «Жигули», конечно. И свобода не нужна была. Людям не нужно вообще никакой демократии, никакие выборы. Они же охотно совершенно как раз и расстались полностью со всеми атрибутами этой свободы. Путин, да ты давай, ты отец родной, ты давай руководи. И вот когда люди подобным образом, в том числе, дорывались до великого блага социализма автомобиля, они покупали. Это же самое, как книжки, подписные издания. Не для того, чтобы читать, а чтобы было. Хрусталь, все шкафы в хрустале. Сейчас мы на это смотрим. Дикость какая. Нам зачем вот этот графинчик под водочку? Водку выпил, если выпил, конечно. Упал, прохрюкался, пополз вдоль забора, купил следующую. Графинчик тебе зачем? Надо было. Это как по-мещански высмеивалось. Купил автомобиль не для того, чтобы ездить, пару раз просто предъявить, а дальше капсула времени. И степень достоверности этих капсул очень высока. Вероятность того, что правда вот так вот стоит 20, 30, 40 лет. Да, конечно. Так, у меня мой администратор спрашивает, разобрались? Я говорю, нет, я не разобрался. Я не знаю, что происходит. Я пытаюсь в том числе отследить вот ваше сообщение. И меня удивляет эта разница, которая по сию пору. Разница, нажимая F5 обновиться, посмотреть, может быть, просто они как-то подгружаются с большим опозданием. Нет, вот последнее сообщение, которое висит в чате, это про Байкал. А здесь у нас с вами какая-то жизнь. Значит, Александр Огальцов. Здесь у меня, вот, например, на мониторе нету. Самое лучшее авто за последние 30-40 лет не из люксовых по критериям ресурс, надежность, комфорт, ремонтопригодность, жор, коррозия. Один на всех мы за ценой не постоим, так не бывает. Тем более, что такое хорошо и что такое плохо, у каждого свое. Вы критерии перечислили, то есть вы в основном на надежность опираетесь, вы считаете, что как раз машина в эксплуатации не обременительно, она мало потребляет, и при этом не ломается и живет долго. Что же это за машина? Из современного это Chevrolet Cobalt, он же Deo Cobalt. Это машина, которая делается в Узбекистане и в Бразилии. Это непритязательный автомобиль, в основе которого неубиваемый двигатель. Самый неубиваемый двигатель на планете Земля на вот данный период времени. Chevrolet Cobalt, он неинтересный, у него там сейчас следующее поколение, все на него смотрят как на какую-то проходную модель, ну, подумаешь, там, Cobalt, ну, не похвастаться никак. У Chevrolet Cobalt у него удивительный двигатель, сделанный специально для того, чтобы у него был самый чумовой ресурс. И когда газета «Авторевью» занималась еще честной экспертизой, они провели прекрасный, совершенно очень наглядный эксперимент, они купили новую машину, они через 2000 километров поменяли масло, и отдали его в лабораторию, чтобы на всякий случай было все, что называется, без подтасовок. Специально наука, емкая лаборатория, которая занимается химическим анализом, и они считали количество стружки. То есть они определяют выработку на двигателе Chevrolet Cobalt. Выработка есть, потому что идет первые 2000 притирка, И неизбежен износ, неизбежна стружка. Это не значит, что там прям куски лежат, это значит, что там есть мелкодисперсное присутствие феррума. После того, как они поменяли масло, они пошли, соответственно, на следующую десятку, то есть 2000 это с нуля до 2000 масло меняется обязательно, потом можно там, в зависимости от того, какие у вас есть представления о прекрасном. Но 10 тысяч – это максимум, на который можно себе позволить ездить до одной заливки масла. Вот они проехали там, 10 тысяч, потом еще поменяли, опять-таки спектральный анализ посмотрели. И где-то к 25-30 тысячам двигатель перестал давать износ. После того, как все притерлось, после того, как они поменяли масло, причем это не какое-то там фантастическое супер масло в 100% синтетике, нет, обычное. Вот то, что рекомендовано заводом изготовителя. Тем более в России, в стране контрафакта, где оригинальное масло по единой идее. И выяснилось, что вот этот двигатель, после того, как притерся всем, чем можно, тратиться перестал. У него другие законы физики. Материалы, из которых он сделан, технологии, по которым он сделан, они не подразумевают дальнейшего износа. И на этой машине дальше началась вечность, потому что 30 тысяч, 40 тысяч, 50 тысяч, 60 тысяч, 70 тысяч – нет износа. И Шевроле Кобальт показал, что он вечен по двигателю. По кузову как повезет. Потому что узбеки по металлу используют, ну, мягко говоря, не лучшее. И там, например, Nexia мы видели, как она в мелкую дырку, и Deo Matiz, при том, что у него структурная прочность кузова оставалась, но внешние панели совершенно позорным образом выглядели. И кобальт – это то, что есть вот сегодняшний день, то есть не нужно заглядывать в даль 40 лет. Это всего-навсего 10 лет тому назад, а уже вот такая прекрасная машина. У американцев возьмите, например, рядную шестерку 4-литровую, которая стоит на джипе, на TJ она стоит. Ну, это обычная, та самая рядная 4-литровая шестерка. Она начиналась с карбюратора, потом ее перевели на впрыск. Она очень прожорливая. То есть по жору не масло, по жору бензина, она чудовищная. Двигатель вечный. И американские V8, то, что у них называется small block с толкателями, то есть то, что нижневальное, сейчас ставится на сегодняшний день в Escalade, ставится в Tahoe, в Suburbana. И эта машина, это двигатель 55-го года. Вот этот двигатель 55-го года, он сейчас уже там с алюминием, там у него добавили впрыск, ему придумали другой класс вязкости, потому что теперь у него на крышке заливной там у Suburbana открашено, написано а там 0W20, вместо того, чтобы 5W30. Ну, хорошо, ладно, воля ваша. И этот двигатель, V-образная восьмерка, он вечный. Так же, как на Чироке, на кирпиче, на второго поколения. Он вечный. И можно запороть машину, можно дождаться, когда отгниют лонжероны, и даже коробка там, что автомат, что ручка, но автомат, раздатка там 231, 242, а 242 замечательная раздатка, позволяющая ехать в режиме полного привода. Это то, что сломать очень тяжело. Нужно этим заниматься специально. Двигатель у Nissan VQ, V-образная шестерка, то, что ставилось на Тианы, и ну, там модельное присутствие было невероятное, потому что VQ, серия VQ, она ставилась десятилетиями, ставится десятилетиями. И это тоже неубиваемый двигатель, к которому добавляется очень неплохая версия по коробкам передач и кузов, который, ну, японский, Nissan, ну, не Toyota, конечно, но тоже гниет неохотно. И двигатель ВКУ, чтобы убить, ну, его нужно специально там, кипятить, перегревать, то есть нужно тратить какие-то усилия, умственные в том числе, для того, чтобы как бы мне этот двигатель-то убить. Подобного очень много. Вообще рубеж, когда что такое хорошо и что такое плохо, стал особо осязаемый и наглядно, это рубеж веков. Машина 90-х годов лучше, чем машина 2000-х. Машина 10-х годов хуже, чем машины 90-х и 2000-х. Машины 20-х годов хуже, чем машины 10-х годов, нулевых годов и 90-х годов. И то, что проектировалось в 90-е годы, оно имело запас прочности, когда нужно было подшипничек так более покрепче, крестовинку такую серьезненькую. Тут можно было перетяжелить, чуть-чуть переразмерить, чтобы оно было, ну, все-таки с каким-то ресурсом. А матрицу жизненного цикла придумали как равноизносность и основную инженерную задачу веков, как раз, ну, где-то к 2000-2002 году. И то, что конструировалось в 2000, в 2001, 2002, и серийным стало в 2005, 2006, 2007. Это как раз автомобили, у которых была поставлена перед инженерами задача равной износности, чтобы умер сразу кузов, коробка и двигатель. Чтобы не так получилось, как сейчас, коробка высыпалась, ты ее починил, поехал дальше. И к дилеру не приехал за новой машиной. Или двигатель. О, наконец-то стуканул, но кузов-то еще живой, ремонтируем, едем дальше. Ни в коем случае, это как iPhone. Утром просыпаешься, идешь за новым. Почему? А вот потому что iPhone так захотел. И рубеж как раз первая пятилетка нынешнего столетия. То есть вот то, что сделано до 2000-го, оно живет. То, что после, как повезет. Ну вот Кобальт, например, же показывает, что повезло и все нормально. Вот так, меня в Ютубе видят, значит, это просто какое-то отображение у меня. Ну, в конце концов, ничего страшного, вы же меня видите, этого вполне достаточно. И вопросы, тем не менее, вот здесь у меня не обновляются, и это не страшно, потому что есть запасной вариант телефона. О, видео недоступно. Меня из моего чата компьютер выкинул, значит, какие-то что-то там такое где-то происходит, а в телефоне все нормально. Люку шлет большое количество сердечек. Майовец. Да, это капсулы времени, это уже было, потому что иногда бывает по несколько вопросов, поэтому майовец, майовцу рознь, а не друг, товарищ и брат. Присматриваю себе Ford Kuga, нравится. Кугуар, наверное. Кугар написано. С каким двигателем? 2.0, 2.5. Есть еще специальная СТ-шка 200-205. Нет. Это вольвовский мотор, пятигоршковый. Не надо. Если вы берете машину, вот что-то мне подсказывает, что вы выбираете между поношенным и сильно поношенным. На вторичном рынке золотое правило, чем проще, тем лучше. 2 литра уже будет достаточно. 2,5 замечательно, а СТ-шку нет. Не надо, несмотря на то, что это вольвовский мотор. Не надо. Форд, кстати, ну и Фокус, то же самое, СТ-шка была у них же, стояла рядная чума от Вольво. И вроде все здорово, даже вот, минуточку, делаем серьезные лица. Это Volvo. Ну, помните, сколько у нас было сказок и заблуждений? Это иномарка. А потом выяснилось, что иномарка ломается, мы друг друга переспрашиваем, а хорошая иномарка или нет? В те времена капсул времени в 90-е годы, там, 80-е, вопрос, хорошая ли иномарка, он отправлял тебя сразу либо в изгой, либо в сумасшедший дом. Все же знают, что иномарка хорошая, а мы с вами знаем, что нет. И конечно же, не все машины, и не все Вольвы, и не все двигатели безупречны, и логотип Вольвы или знание о том, что эта машина Вольво, двигатель Вольво, делает ее вечной и приносящей радость. Нет, на вторичном рынке чем проще, тем лучше. 2,5, обычных 2,5 вполне будет достаточно. Брюс, почему запчасти на такое авто, как Suzuki, так дорого стоят? Запчасти все во всем мире стоят копейку. Производство запчастей, оно вообще меряется килограммами. Особенно, если какая-то мелочевка. Там, мы с вами, когда меняем в сервисе лампочку, предположим, что мы приезжаем в сервис, лампочку поменять. И лампочка – это не ксенон, ну, обычный галоген. Ну, вот мы ее меняем. Есть стоимость лампочки там где-то $5-7. И поменять работу мастера. Заказ наряд открыт-закрыт, там еще, ну, грубо говоря, в $10 мы уложились. Когда мы хотим сами поменять, мы покупаем за $1 10 лампочек. Тех самых, которые только что поменяли, одну за 10. И вот эта упаковка, 10 лампочек, галогенок обычных, за $1. Ну, я, по крайней мере, покупал, брат, за 1 евро. И это с прибылью, с затратами, с доставкой. То есть где-то произвели, упаковали, повезли через полмира. Ну, потому что понятно, что, например, не в Литве это сделано. Выставили в торговую сеть. И на каждом этапе заработали. На каждом этапе заработали. И потом пришел я и купил за 1 евро 10 лампочек. И спокойно их меняю по мере необходимости. Поэтому, когда мы с вами сталкиваемся с тем, что очень дорого стоят запчасти на Майбах, на Сузуке, это просто политика продавца. И этот вопрос косвенно, он же постоянно у нас обсуждается, в том числе в эфире. А себестоимость-то машины какая? И машина, которая продается за 50 тысяч евро новый у дилера. Ну, Volvo, например, 50 тысяч евро. Или какой-нибудь там Opel. Или Mercedes стартовый. 50 тысяч евро. Вот машина, которая... Во всех машинах 10 тысяч деталей. Плюс-минус немного. И во всех машинах из одной и той же бочки. Коробки передач, амортизаторы, сцепления, суппорта, резинотехнические изделия. Двигатели тоже довольно часто одни и те же. А называется все по-разному. Что-то называется Renault, что-то называется Mitsubishi, что-то называется Mercedes. И вот она стоит 50 тысяч. Себестоимость машины, которую продают за 50 тысяч евро у официального дилера, 2 тысячи евро. 2. 48 – это накрутки, таможня, откаты, затраты, инвестиции, проценты, все остальное. Но машина стоила 2 тысячи. Я когда работал у дилера Peugeot, у нас в Москве, в Арманде, продавалась Peugeot 206 XS. Топовая комплектация, двигатель 1.6, все дела, она стоила 22 500. Тогда цены были в долларах. Это где-то, наверное, 2000 год. Вот в 2000 году, 2001 год, Peugeot 206 XS в топовой комплектации стоила 22 500. За 22 500 ее во Франции произвели, погрузили на автовоз, привезли в Россию, растаможили, помыли, почистили, отдали дилеру, и на этом заработала вся цепочка. Эта же машина в комплектации XS в Эмиратах стоила 4 500. В Москве 22 500, в Эмиратах 4 500. И в Эмираты ее то же самое. Французы произвели, отправили на пароходе к эмирам, там ее растаможили, помыли, почистили, на ней заработали. Это одна и та же самая машина. И когда я работал в Subaru, то СИВ Хельсинки Форестер стоил 17, а у нас в розницу он стоил 37. Двадцатка сверху – это как раз интерес государства, интерес дилера и все остальные интересы. С запчастями то же самое. Но если на автомобиль есть некие рекомендованные цены по потолку, по верхнему пределу, по запчастям, как правило, нижний предел, ты не смеешь продавать эту запчасть ниже, чем в три конца. Вот, например, из другой отрасли. В итальянской мебели заложено всегда в контракте у дилера требование. Если ты дилер, продаешь мебель, нашу итальянскую, любую итальянскую, в мебели там же очень мало брендов, там есть страны. Это в автомобилях есть Mercedes, есть BMW, а в мебели есть там китайская мебель, румынская мебель, итальянская мебель. И у официальных дилеров, если у тебя накрутка меньше, чем пятикратная, ты просто лишаешься дилерского контракта. Ты не смеешь продавать итальянскую мебель, если не увеличишь ценник в 5 раз выше, чем ты закупил у нас у производителя. И поэтому запчасти, почему они на Suzuki дорогие? Просто потому, что Suzuki очень любит зарабатывать на запчастях. Ни почему. В производстве она стоит те же самые копейки. И вообще, когда вот эта себестоимость автомобиля в 2000 раскладывается на конкретику, двигатели, слушайте, двигатели, столько деталей, столько работы, то он стоит 300 евро. Коробка, центрофабрик, агрегат. Да, она в производстве стоит от 50 до 130-140 евро. То, что она продается за 8 тысяч, за 18 тысяч, ну, это вот так вот мы продаем. Машина себестоимостью в 2 тысячи продается за 50. Ну, и покупают же. Собственно, на это и расчет. Поэтому цены все такие. А, например, в торговле одеждой то же самое. Себестоимость и отпускная цена. В России одно время, когда вот стали появляться секонд-хендовские магазины, или когда, например, военное шматье везли, это сейчас там уже есть всякий второй фронт, всякие, как оно называется, там сплав и прочее. Это уже производители, это уже очень серьезный, хороший уровень. А поначалу можно было пойти купить там, например, БДУшку американскую, очень дешево, или там комплект камуфляжа немецкого, тоже очень дешево. Почему? А, потому что одежда продается на килограммы. Это не отдельно брюки, отдельно рубашка. Это сколько у вас тут килограмм? Ну вот отсюда идет цена. И себестоимость вот этой, например, штуковины, которая на мне, вот это вот поло, я ее купил в Москве в магазине за 600 рублей. За 600. То есть ее в Китае произвели, привезли, растаможили, продали мне, и все на этом заработали. 600. Значит, сколько она стоила? Ну, она стоила где-то в производстве 10 рублей она стоила. Рублей, не евро. Ценообразование, оно такое коварное. Хороший вы задали вопрос, видите, получается, что именно на этом мы с вами до конца эфира и договорились. Самый легкий джип – это Volkswagen Жук. Время Второй мировой войны. Да, на нем как раз немцы и эту войну и проиграли на Кюбельвагене. Швимваген был хотя бы интересным, а Кюбельваген, ну, это было не то, что могло спасти в войне. Войну они проиграли, в том числе благодаря этому. Все на сегодня, ну, по крайней мере, видите, в полагающееся время. Спасибо вам.